Восьмая нота.
Здравствуйте, друзья! В эфире радиошоу «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую все города России и всех слушателей, кто в этот час настроил свои приемники на нашу волну. В этом выпуске мы продолжим знакомить вас с биографиями легендарных рок-коллективов и их релизами. И сегодня обратимся к рок-истории команды Rolling Stones. Музыкальная карьера этой группы, начавшаяся больше 50 лет назад, продолжается и до сих пор. Мы расскажем о самых важных этапах биографии Rolling Stones и представим концертный релиз «Shine a Light», который появился в дискографии коллектива в 2008 году. В апреле 2008 года Rolling Stones выпустили свой 9-й концертный релиз «Shine a Light, да будет свет». Эта работа стала саундтреком к одноименному концертному фильму американского режиссера Мартина Скорсезе. Съемки проводились во время двух концертов, прошедших 29 октября и 1 ноября 2006 года в Нью-Йорке. Эти шоу проходили в рамках тура «A Biggie Band Tour» в поддержку альбома «A Biggie Band», вышедшего в 2005-м. Любопытно то, что в концертный релиз «Shine a Light» не были включены песни с нового на тот момент студийного диска. Концертный релиз «Shine a Light» получил хорошие отклики от слушателей. В британских чартах он занял второе место, а США дебютировал на 11-й позиции. Сейчас наш эфир откроет композиция «Jumpin' Jack Flash», которая открывала концерт Rolling Stones в Нью-Йорке 1 ноября 2006 года. Она же стала и первой вещью на альбоме «Shine a Light», который мы представляем сегодня. Слушайте радиошоу «Восьмая нота» на волнах Радио России. Только что наш эфир открыла композиция «Jumpin' Jack Flash». Она также открывает концертный релиз «Shine a Light», который команда Rolling Stones представила в 2008 году. И сегодня мы знакомим вас с записями, вошедшими в этот релиз, и рок-историей легендарного британского коллектива. География Rolling Stones началась в 1962 году в Лондоне. В первый состав команды вошли вокалист Мик Джаггер, гитаристы Кит Ричардс и Брайан Джонс, басист Билл Вайман и ударник Чарли Уоттс. По мнению самих музыкантов, их объединил интерес к творчеству афроамериканских блюзменов, продолжают Кит Ричардс и Чарли Уоттс.
Чак Берри, Литл Ричард. Пожалуй, Литл Ричард был первым, кто меня зацепил после Чака Берри. Позже были Бо Дидли, Мадди Уотерс, Джимми Рид. Это бесконечный список. Чем глубже погружаешься в черную музыку, чем дальше уходишь к ее корням, тем больше слушаешь Роберта Джонсона, Блайнда, Лемона, Джефферсона и всех остальных.
Для меня американские певцы и музыканты всегда были лучшими. Так уж повелось. Я настоящий фанат афроамериканцев, потому что они играют музыку, которую я люблю. Я ее просто обожаю.
Творчеством любимых исполнителей было навеяно название новой группы «Rolling Stones». Так называлась одна из песен Мадди Уотерса, написанная в 1950 году. Со временем слегка изменилось только написание этого названия. В переводе с английского оно означает «катящиеся камни», но есть и другое его значение – «перекати поле» или «вольные странники». Как и многие другие коллективы, Rolling Stones начинали свою карьеру с исполнения песен любимых исполнителей блюза. Дебютный одноименный альбом группы, вышедший в 64-м, включал в себя только кавер-версии. Однако скоро все изменилось, и группа стала создавать собственные произведения. Одна из ранних песен Rolling Stones была исполнена на концертах, которые прошли в Нью-Йорке в 2006 году. Когда вокалист Мик Джаггер представлял композицию «As Tears Go By», он сказал о том, что эту вещь группа в прошлом не исполняла на концертах. Одной из версий этой песни стала ответом на знаменитый хит группы Beatles «Yesterday». Однако это мнение ошибочно. Альбом «Hell», в который вошла композиция «Yesterday», был выпущен в 65-м году. А композицию «As Tears Go By» Rolling Stones написали как минимум за год до этого. Правда, по словам Пола Маккартни, когда он написал мелодию к будущему хиту «Yesterday», он неоднократно играл ее для своих знакомых. Однако в окончательном виде песня сложилась незадолго до того, как была издана. В наш эфир продолжит композиция «As Tears Go By». Вы услышите, как она звучала в исполнении Rolling Stones в 2006 году. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. When things I used to do, they think are new. I sit and watch as tears go by. Которая только что прозвучала, исполнялась и певицей Марианной Фейтфул, которая одно время была подругой вокалиста Мика Джаггера. С ее именем связан еще один эпизод биографии Rolling Stones. По одной из версий, именно она открыла для Мика Джаггера роман «Мастер и Маргарита», подарив ему эту книгу. Сюжет произведения настолько впечатлил Джаггера, что позднее была написана песня «Sympathy for the Devil». Вторым источником вдохновения стали стихи французского поэта Шарля Бодлера. По оценкам издания Rolling Stone, композиция «Sympathy for the Devil» заняла 32-е место в списке 500 величайших песен всех времен. Эта вещь впервые появилась на альбоме «Beggar's Banquet», вышедшем в 68-м году. Сначала музыканты хотели назвать ее иначе – «The Devil is My Name», но позднее изменили название. Мик Джаггер исполняет эту песню от первого лица, представляя точку зрения Люцифера на то, что происходит в мире людей. В лирике можно встретить упоминания о смерти Христа, европейских религиозных войнах, трагических событиях, связанных с Октябрьской революцией в нашей стране и со Второй мировой войной. Композиция «Sympathy for the Devil» вызвала интерес у многих музыкантов. Среди исполнителей, представивших свои кавер-версии, были группа Guns N' Roses и вокалист Оззи Осборн. В течение многих лет Rolling Stones не исполняли эту песню на концертах. Причиной этого стал трагический случай, произошедший в декабре 69 года на рок-фестивале в Альтамонте, штат Калифорния. Rolling Stones были приглашены в качестве хедлайнеров, а во время их выступления был убит один из слушателей. Во время этого фестиваля погибли еще 3 человека. Один утонул, находясь под воздействием наркотиков, а 2 были сбиты автомобилем. Но хотя это уже не было связано с Rolling Stones, после концерта в Альтамонте группу стали считать опасной. Музыканта приходилось выслушать постоянные нападки и упреки. Трагедия на концерте 69 года произошла во время исполнения песни «Sympathy for the Devil». Долгое время на шоу «Rolling Stones» эта вещь не звучала. Но в 2006 году на концерте в Нью-Йорке группа снова исполнила ее. друзья, вы слушаете радиошоу «Восьмая нота» на волнах Радио России. Только что наш эфир продолжила композиция «Sympathy for the Devil» в исполнении команды Rolling Stones. Ее концертная версия, которую вы услышали, вошла в релиз «Shine a Light» 2008 года, который мы представляем сегодня. Также обращаемся к рок-истории Rolling Stones. «Sympathy for the Devil» также стала частью названия фильма режиссера Жана-Люка Годара, который в полной версии называется «1 плюс 1. Сочувствие дьяволу». В этой картине, посвященной контркультуре конца 60-х, также снялись и Rolling Stones. В нем показан фрагмент записи песни «Sympathy for the Devil» в студии, а также интервью с Миком Джаггером. Незадолго до трагического концерта в Альтамонте группа потеряла одного из своих музыкантов, гитариста Брайана Джонса. В 62-м году он стоял у истоков коллектива. В составе Rolling Stones музыкант записал 8 студийных альбомов. Остальные участники коллектива считали его очень талантливым и необычным. Однако со временем Джон стал отдаляться от своих коллег, а к проблемам в их общении добавились сложности, связанные с пагубной привычкой Джонса к алкоголю и наркотикам. Вот что говорил сам музыкант незадолго до своей гибели.
Я никогда в жизни не хотел быть поп-звездой. Мне нравится, но с оговорками. Я не удовлетворен ни в творческом, ни в личном плане. Согласитесь... Будущее в составе Rolling Stones очень туманно.
Решение расстаться с Джонсом далось музыкантам очень нелегко. Тогда группе казалось, что Брайан был сам виноват в своих несчастьях. Но много лет спустя музыканты все чаще стали приходить к мысли о том, что тогда, в момент расставания, они могли бы сделать для бывшего коллеги что-то большее. Брайан Джонс покинул Rolling Stones 9 июня 69 года, а через несколько недель стало известно о его гибели. По официальной версии, музыкант утонул в бассейне 3 июля 69-го. Но как все это произошло, до сих пор остается загадкой. По одной из версий, это был не несчастный случай, а убийство. Музыканту на тот момент было 27 лет. Через два дня после смерти гитариста в Лондоне прошел концерт Rolling Stones, посвященный памяти Брайана Джонса. В Гайд-парке, где проходило выступление, собралось по разным версиям от 250 до 500 тысяч зрителей. Во время концерта вокалист Мик Джаггер выпустил в небо несколько тысяч белых бабочек. Эту идею приложил менеджер группы Эндрю Олден. По его задумке, бабочки должны были олицетворять душу погибшего Брайана Джонса. В июле 2013 года Rolling Stones впервые за 44 года снова дали концерт в Гайд-парке. Во время концерта Мик Джаггер спросил у зрителей, есть ли среди них те, кто в 69-м были на этом же месте на их концерте. И когда услышал положительный ответ, он сказал: «Добро пожаловать назад. Я рад видеть вас снова». Одной из песен, которые Rolling Stones исполнили на концерте 2013 года в Гайд-парке, стала композиция «Start Me Up». В 69-м ее еще не было в репертуаре группы. Впервые музыканты записали эту песню в 75-м и хотели включить ее в альбом «Black and Blue». Однако ни одна из записанных версий группу не устраивала. Работа над этой вещью затянулась еще на несколько лет, в течение которых менялись ее названия, стиль, переходящий то в регги, то в рок, а также лирика. В результате в 81-м году эта композиция, получившая название «Start Me Up», наконец-то зазвучала так, как этого хотелось команде, и музыканты включили ее в альбом «Tattoo You». А наш эфир продолжит ее концертная версия, записанная в 2006 году на выступлениях Rolling Stones в Нью-Йорке. Слушайте радиошоу «Восьмая нота» на волнах Радио России. Только что наш эфир продолжила концертная версия песни «Start Me Up». Участники группы Rolling Stones представили ее на своем релизе «Shine a Light» в 2008 году. И сегодня мы знакомим вас с этим релизом и обращаемся к рок-истории Rolling Stones. С самого начала группа обрела репутацию скандального коллектива. Поклонники, ощутившие энергетику Rolling Stones, вели себя на концертах очень эмоционально и агрессивно. Музыканты находились на сцене, пока это было возможно, а потом, когда сцену осаждали слушатели, приходилось спасаться бегством. В зале были совсем юные поклонники, которые так бурно реагировали, что музыканты не слышали самих себя, и группе часто не удавалось доиграть выступление до конца. Менеджер Эдри Олдом хотел сделать из коллектива антипод группы Beatles, и он тщательно создавал образ плохих парней. Газетные статьи пестрили негативными откликами о группе, а поклонники Rolling Stones продолжали безумствовать на их концертах. Сейчас услышите мнение слушателей в то время.
Какого вы мнения о Rolling Stones?
Они классные, одеваются необычно. По-моему, это лучшее, что могло произойти в Соединенных Штатах. Они такие страшные, что это привлекает. Я хожу на роллингов с самого первого концерта.
Сколько лет тебе тогда было?
13.
У тебя есть билет?
Да.
Ходят слухи, что Мик Джаггер собирается выйти на сцену, в чем мать родила. Не будешь шокирована?
Конечно, нет.
Rolling Stones — это супер круто.
В каком смысле?
Это лучшая группа в мире.
Rolling Stones никто не оставался равнодушным. Коллектив или любили, или ненавидели. А старшее поколение наших слушателей наверняка помнит, что компании часто делились не только на физиков и лириков, но также на тех, кто предпочитает Rolling Stones или Beatles. После ухода Брайана Джонса и его трагической гибели новым гитаристом стал Мик Тейлор. Для него концерт в Гайд-парке стал чем-то вроде боевого крещения. Некоторые слушатели считали, что после потери Джонса Rolling Stones не смогут удержаться на плаву, но это мнение оказалось ошибочным. Сейчас наш эфир продолжит Мик Тейлор.
Я думаю, прежде всего, решение снова начать гастролировать. До моего прихода в группу они записывали пластинки и не давали концертов почти 2 года. Поэтому, в каком-то смысле, я пришел в совсем новую группу. Мне было 20, почти 21. У меня только что закончился 6-недельный тур по Америке с Джоном Мэйл. Мне позвонил Мик и сказал, что они хотят заменить Брайана. Так я стал членом группы.
В 1971 году у группы возникли проблемы с налогами, которые были слишком высокими, и музыканты уехали из Англии во Францию. Там они приступили к записи двойного альбома «Excel on Main Street». Это был очень необычный период. Сейчас услышите, как позднее о нем вспоминали гитарист Кит Ричардс, продюсер Джемми Миллер и звукоинженер Энди Джонс.
Мы стали искать студию, но на юге Франции, в начале 70-х годов, хороших помещений почти не было. Аппаратура стояла убогая, и нам нигде не нравилось.
Мы ходили по кинотеатрам и разным залам, которые сдавались в аренду, но никак не могли найти подходящее место. И в конце концов пожертвовали звуком ради удобства. И обосновались в подвале дома Кита.
Мы подкатили фургон, нашу собственную мобильную студию. Провели кабель в подвал и стали сами решать свои проблемы.
По крайней мере, не надо было звать переводчика всякий раз, когда мы хотели что-то включить или выключить. По сути, мы и правда ощущали себя изгнанниками. Мы против всего мира. Тогда мы решили, мы это сделаем, уедем, станем жить одной семьей и сделаем это в ссылке. И это придавало нам силы.
Подвал в доме Кита представлял собой лабиринт из отдельных комнат. Их было так много, что пианино стояло в одной комнате, а акустическая гитара лучше звучала на кухне, потому что там была плитка. Была отдельная комната для духовых, и одна главная студия, где стояли барабаны и усилитель Кита. Условия были не из лучших, всем было трудно. Провода тянулись изо всех дверей через коридор к фургону. И каждый раз, когда я хотел что-то сказать, приходилось бегать по разным комнатам.
Сами музыканты признавали, что на альбоме «Exile on Main Street» не было хитов, но как и им самим, так и многим их поклонникам, этот релиз кажется самым разнообразным и необычным в их дискографии. После выхода диска в жизни каждого из участников «Rolling Stones» возникали свои сложности. Мика Джаггера поглотило желание стать звездой рок-тусовок, а для Кита Ричардса и Мика Тейлора это был период, связанный с сильной наркотической зависимостью, но если Ричардс так и остался в команде, то Мик Тейлор в 75-м решил покинуть «Rolling Stones». Разговор между Тейлором и Мик Джаггером состоялся в присутствии гитариста Ронни Вуда, который позднее так вспоминал об этом.
Мы были на вечеринке у Роберта Стигвуда. Я сидел между Джаггером и Тейлором. Тейлор вдруг перегнулся через меня и сказал Джаггеру: «Я ухожу из группы». «А Мик что? Он это серьезно?» «Я ему: похоже, что так, Мик». Тейлор сказал, что не шутит, встал и вышел. Мик спросил: «Присоединишься?» Я ответил: «Конечно, даже не раздумывая». Я легко влился в группу. У нас была почти полная совместимость. Похожая манера игры, образ жизни, чувство юмора, дух товарищество. Я был как дома. Это в крови. Все сводится к этим двум часам на сцене. Они и есть награда.
Музыканты считают, что со временем они превратились в неопасную группу. Постепенно вместо бунтарского духа они стали нести атмосферу праздника. Их шоу стали веселее, костюмы ярче, для них все было легко и несерьезно. Однако в их репертуаре всегда были вещи, которые навсегда останутся для поклонников символом бунтарства. Среди таких вещей песня «I can get no satisfaction» — «Я не могу получить удовлетворение», — продолжает Мик Джаггер.
Молодежь ищет что-то новое, какие-то другие моральные ценности. Их не устраивает тот уклад жизни, к которому привыкли их родители. Я не могу нормально самовыражаться, когда я доволен миром. А когда я чем-то недоволен, все просто. Я могу написать об этом.
Но если большинство ваших песен о неудовлетворенности, почему, по-вашему, вы так популярны?
Потому что молодежь, как правило, недовольна.
Чем?
Поколением, которое управляет их жизнью.
А чем вы недовольны?
Поколением, которое управляет нашей жизнью.
Watching my TV. A man comes, so I take. Вы слушаете радиошоу «Восьмая нота» на волнах Радио России. Только что наш эфир продолжила композиция «I Can Get No Satisfaction», ставшая одним из хитов команды Rolling Stones. Вы услышали, как она звучала на концерте коллектива в 2006 году в Нью-Йорке. Сегодня мы представляем записи, сделанные на этом выступлении, обращаемся к рок-истории Rolling Stones. Жизнь такой легендарной команды, как Rolling Stones, всегда была связана со слухами и скандалами. Одна из тем, которую чаще всего обсуждали недоброжелатели коллектива, связана с употреблением наркотиков. Гитаристу Киту Ричардсу не раз предъявляли обвинения в хранении наркотиков. Впервые это произошло еще в самом начале карьеры группы, и тогда Ричардсу и Джаггеру грозило тюремное заключение. Но в то время протесты поклонников сделали свое дело, музыканты были отпущены на свободу. А в 1977 году Кит Ричардс был задержан на канадской таможне, и его ожидало пожизненное заключение. Этой участи ему удалось избежать и на этот раз, однако для музыканта это стало поворотным моментом в жизни. Продолжает Кит Ричардс.
В Канаде я вдруг осознал, что подвергаю группу опасности. Если меня закроют, это будет конец. И я решил завязать. Это был эксперимент. Смогу ли я бросить раз и навсегда? Глава закончилась, я перевернул страницу. В каком-то смысле меня спасли Rolling Stones, потому что важнее наркоты для меня была только группа.
В 2010 году Кит Ричардс выпустил биографическую книгу с названием «Жизнь», в которой можно много узнать о группе, и иногда повествование не слишком гладкое. Из-за этого между Китом Ричардсом и Микки Джаггером даже произошла ссора. В 2012 году, когда команда отмечала свое 50-летие, музыканты посетили знаменитый клуб «Марки», в котором 12 июля 1962 года произошло первое выступление под именем «Rolling Stones». В процессе подготовки к юбилею группы был обновлен и логотип команды, представляющий собой высунутый язык. Часто создание логотипа приписывают Энди Уорхолу, оформлявшему обложку альбома Sticky Fingers, вышедшего в 1971 году. На этой обложке впервые появился этот логотип, но на самом деле его нарисовал художник и дизайнер Джон Паска. А имя одного из участников команды в нашей стране дали одной из частей ударной установки – хай-хэт. Долгое время ее называли Чарликом. Существовало мнение, что это связано с именем барабанщика Rolling Stones – Чарли Уотса. Хотя, возможно, это шутливое имя уходит корнями глубже и связано с названием танца «Чарльстон». На концертах, которые проходили в Нью-Йорке, звучала еще одна из самых знаменитых композиций Rolling Stones. Это была песня «Painted Black», которая была записана еще в 1966 году и вошла в альбом «Aftermath». В первоначальном варианте в названии этой песни не было запятой, она ошибочно была добавлена издающим лейблом. В результате вместо значения «покрась черный» на обложке одноименного диска можно увидеть фразу, которая означает «покрась это черный». А в нашем эфире песня «Painted Black» прозвучит в концертном варианте, исполненная через 40 лет после своего появления. Друзья, вы слушаете радиошоу «Восьмая нота» на волнах Радио России. Только что наш эфир продолжила команда Rolling Stones и ее композиция «Painted Black». Она вошла в концертный релиз «Shine a Light», который мы представили сегодня. Наш сегодняшний эфир, посвященный рок-истории Rolling Stones, постепенно завершается. Сегодня услышали концертные версии многих знакомых песен, записанных на выступлении коллектива в Нью-Йорке в 2006 году. У отечественных поклонников легендарных рокеров также была возможность увидеть Rolling Stones в 98 и 2007 годах на концертах в Москве и в Санкт-Петербурге. Неизвестно, приедут ли музыканты к нам в третий раз. Почти все они отметили свой 70-летний юбилей. За плечами ее группы путь длиной в 50 лет, на протяжении которого она выпустила 22 полноформатных альбома в Британии и 24 в Америке. За всю рок-историю было продано 250 миллионов копий дисков группы. В 1998 году Rolling Stones были включены в зал славы рок-н-ролла. Однако на покой они не собираются. Возможно, лозунги, которые были им близки в 60-е, уже изменились. Но и сегодня Rolling Stones остаются одной из немногих команд, начавших свою деятельность во второй половине прошлого века и успешно существующих в нашей дни. И это настоящая рок-история. Сейчас наш эфир завершит одноименная композиция релиза «Shine a Light», которую мы представили сегодня. Но прежде чем прозвучит эта песня, я напомню, что на сайте наших рок-передач dobrynin-rock.ru вы можете написать нам, какие концертные релизы легендарных рок- и метал-коллективов вы хотели бы услышать. На нашем сайте вы также можете познакомиться с анонсами будущих программ, оставить гостевой книге свое мнение и свою музыкальную заявку. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Оставляю вас с группой Rolling Stones и композицией Shine a Light. Всем доброго и слушайте рок.
Восьмая нота.
Первые позывные станции прозвучали в эфире 10 декабря 1990 года.
Радио России представляет. 3 июля 2014 года. Ресторан «Шелк». Вручение 14-й премии «Медиа-менеджер России». Премия – знаковое событие медиа-индустрии. Каждый год лауреатами премии становятся лучшие представители медиа-бизнеса России. Вы увидите, вы услышите, вы узнаете имена лучших медиа-менеджеров страны 3 июля 2014 года. Ресторан «Шелк». Подробная информация на сайте media-manager.ru. Категория 18+.
Юбилейный вечер знаменитой балерины и хореографа Натальи Касаткиной. Языческая энергетика весны священной, стильное дефиле из нашумевшей Лисистраты и торжественный финал еще не поставленного балета. 11 июля. Новая сцена Большого театра. А весь июль на сцене новой оперы – балетный фестиваль в честь юбилея.